Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода программа «Время за рулем», у микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня у нас передача не совсем обычная. Наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, неделю назад вернулся с кругосветного путешествия на автомобиле. И сегодня мы полностью посвятим программу его впечатлениям от поездки. В программе участвует также Сергей Кожуров, генеральный директор «Новой газеты». Сергей вместе с Юрием путешествовал по США. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Хотя уже не утро, но доброе все равно.
Добрый день. Мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент всюду «Радио Свобода». Напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители упомянутых городов. И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. 10 ноября Юрий Гейко вернулся из кругосветного путешествия, которое длилось 2,5 месяца. За это время Юрий преодолел 29 тысяч километров, побывал в 12 странах и посетил 55 городов. И все это время он передавал из разных стран репортажи и вел дневник, который опубликован на его сайте под названием «Автоликбез». Ну что, Юр, прежде всего хочу я сказать, что я вами восхищаюсь,
спасибо.
Что я перед вами преклоняюсь,
спасибо,
потому что на такое способны, ну, очень немногие.
Вероник, я сам не думал, что, во что это выльется, когда писал записку на имя одного из директоров компании «Сокиа», машина которого в моем распоряжении в личном, да? Я сам не думал, думал, ну, там через годик, где-нибудь в апреле следующего года, но я даже не представлял себе, что меня выпихнут буквально через 3 недели.
Юра, а вот что все-таки вас заставляет пускаться в такие дальние и трудные
странствия? Вероник, только моя аудитория. Я же радиожурналист. Ну, в принципе, я не считаю там радио, теле, газетный. Я просто журналист. Вот те люди, которые меня слушают, им интересно. Я это понял, когда вот в мае этого года попутешествовал по Франции, потом сделал несколько программ, и вот отзывы меня подвигли вот на это путешествие.
Ну, это действительно очень трудно было.
Вероника, это... вот Сергей сидит, он не даст соврать. Вы знаете, просто ехать, да, это не трудно, а ехать и работать, и писать, как вот Сергей писал, ему надо было в «Новую газету» давать материалы. Вы знаете, я видел собственными глазами, вот не поверил бы, что человек может 2 ночи не спать, потом сесть за руль и ехать. Вот, пожалуйста, перед вами этот человек.
Сергей, у вас какие впечатления? Вот что больше всего запомнилось, что больше всего поразило?
Я думаю, что просто... Надо сказать, вот вы спросили Юру, зачем в такие путешествия отправляться. Я думаю, есть 2 причины. Вот кроме той, что он назвал, она, наверное, основная, есть еще 1 причина. Ну, это просто интересно. Ну, когда в жизни еще столько проведешь за рулем, да еще в такой хорошей компании.
Сергей, конечно,
да
интересно.
Еще столько увидишь, потому что увидеть страну любую, можно, конечно, из окна туристического автобуса, можно еще как-то, но увидеть вот с этих 4 колес, которыми ты сам управляешь, это гораздо более эффективно. Потом ты едешь в свободном полете, ты останавливаешься, ты разговариваешь, ты заходишь на заправку, ты идешь где-то как-то поесть, где-то устроиться на ночлег. Это безумно интересно. Я представляю, сколько людей в нашей стране с удовольствием бы просто, ну, с большим удовольствием
кстати,
приняли бы участие в этом пробеге.
Прилететь в Нью-Йорк, да, Сереж? Взять, скажем, или там в Сан-Франциско, неважно куда. Великолепное путешествие. Взять машину и куда-то поехать. Там во Флориду, Баффало, там Ниагару посмотреть. Америка потрясающая страна, там столько есть всего, Сереж.
Ну, да? Надо же, вот вы знаете, принято считать, что в Европе как бы все это уже налажено, в Европе уже многие были, и наши российские автолюбители. Но мне кажется, что вот Америка даже в этом смысле лучше устроена в каком плане? В Европе очень сложно сразу сходу, не зная особенно языка, если где-то устроиться в гостинице, их просто не так видно. В Соединенных Штатах, где бы ты ни остановился, 2-3 отеля, мотеля там всегда, как бы они даже в пределах видимости. В этом смысле удобно, можно даже не зная языка, в принципе, зная 15 слов по-английски. обозначив там...
Это он на меня намекает. Я знаю 15 слов.
Но... А он... Ну как же вы обходили?
До путешествия... Вы были вместе... А Сережа знает 16.
Нет, до путешествия ты знал 6 слов, как я слышал. Еще 9 слов знал Алексей Лысенков.
Да,
вот
да,
после
да,
путешествия
да,
Юра уже знает 15. Потому отлично, что 9 он выучил.
Практика была. Юр, какая часть пути была самой сложной?
Самая сложная была, конечно, Россия.
Конечно.
Но вы знаете, вот дело в том, что ехать... легко, а ехать и работать тяжело. Вот когда я ехал по России, мне было легко в том смысле, что дорога тяжелая, но в каждом городе было авторадио, где я работаю, и я там мог передавать. И у меня была паническая, просто панический страх перед заграницей, потому что там уже нет, там нет студии, оттуда нельзя передавать. И та аппаратура, которая была со мной, вот, я честно говоря, с ней на «вы». Ну, короче, вот самое тяжелое, конечно, для меня была Америка. Самое тяжелое. Потому что в Америке, начиная с розеток, у нас была проблема. Сереж, помнишь, как мы в Сан-Франциско с тобой, да, нашли магазин, где мы купили эти американские переходники на эти...
Ну, нужно было включать свои
компьютеры. Ну да, надо же было врубаться в сеть, во-первых, 110 вольт, да, Сереж? Во-вторых, там совсем не те розетки. И мы были счастливы, когда мы нашли эти розетки.
То есть это самое сильное впечатление было, как
нет,
я понимаю?
Нет, 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 конечно, нет. Это была такая как бы технология, которую мы преодолели. А самое сильное, Сереж, впечатление, помнишь, когда нам Женя из Лос-Анджелеса посоветовал ехать из Лас-Вегаса не на Солт-Лейк-Сити, помнишь?
Ну да.
А направо по 70-му хайвею на Денвер, и мы поехали. И это была фантастика.
И вот от этого пересечения 15-го с 70-й, когда дорога мы с севера свернули сразу на восток, вот, и где-то 100 с лишним миль подчеркиваю, не километров.
Просто.
Это участок дороги, где практически нет заправок. Заправок нет вообще.
Сереж, и стоят плакаты,
нет
что
электричества,
no service, no
нет
service.
Электричества, нет ничего. Но там такие изумительные просто места. Там просто космические пейзажи. Там навороченные камни. Там даже трава, и то из камня, потому что там как бы соседствует зеленый камень плоский и красные, огромные, навороченные. И просто...
И вы знаете,
а помнишь, как Лысенков кричал, что стоило лететь тут много-много тысяч миль, чтобы это увидеть?
15 тысяч километров, чтобы это увидеть. Вероник, и поверьте, на 300 миль нет электричества, нет связи. Я не думал, что в Америке такое может быть. Но когда мы... Помнишь туалет?
Ну да.
Но когда
стоянка
мы...
вот для отдыха,
нет,
и там даже для инвалидов все оборудовано.
Стоп. Меня потрясло, я об этом говорил и писал об этом. И вдруг справа смотровая площадка и туалет. И мы заходим туда, и там есть для инвалидов, там есть свежая туалетная бумага, там нет электричества. И вот тогда я сказал, ну, великая страна.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и наш постоянный эксперт, а также Сергей Кожуров, генеральный директор «Новой газеты». На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Итак, работать труднее всего было в Америке, а ехать, наверное, труднее всего было по России.
По
дороге
России.
В каком состоянии? Какой вы маршрут вот по России преодолели, расскажите?
Вы знаете, вот 11 тысяч километров по России, особенно... За Улан-Удэ, вот этот кусок, который сейчас Путин открывал, кстати, президент наш. Вот,
Читай-Иркутск.
Да, Читай-Иркутск, вот именно этот кусок. Он строится, но скажу вам честно, после Соединенных Штатов, после того, как мы увидели с Сергеем вот эту сеть потрясающих дорог, то, что строится, это мало. Это мало, потому что один ряд в одном направлении, один ряд в другом. Ну, разве такая дорога может, удовлетворить Россию? Да нет, конечно. Уже сейчас надо эту дорогу расширять и, увеличить.
Спасибо, Юр, мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 03:07 и 10:07 по московскому времени.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем», и мы обсуждаем кругосветное путешествие Юрия Гейко, в котором также участвовал Сергей Кожуров, генеральный директор «Новой газеты». Хочу процитировать из вашего, Юра, дорожного дневника про российскую часть путешествия. «Не переименовывайте, пожалуйста, речки. Каторжанка, пьяная, блудная, улетка, пахабиха. Обязательно сохраните вагончик под поселком Ерофей Палыч с самодельным плакатом «Интимные услуги». А главное, пенек с топором под ним. И оставьте для потомков кусочек той дороги, что была, хотя бы 300 метров. Можно даже сделать его платным». Это про какой отрезок пути? Что
вы знаете, как раз это вот Чита Благовещенск. Как раз это вот тот самый кусок, на котором у меня, ну, 10 раз было отчаяние, что я поехал. Вы знаете, 10 раз было отчаяние, что я не доеду, потому что каждый камень, а их там тысяча, мог поставить точку на этом путешествии.
И сколько километров вы так ехали?
1800.
О, кошмар какой.
1800.
Юра, а все-таки меняется что-то, да? Все-таки дороги лучше стали.
Вероник, конечно. Я вот говорю, что национальный позор России, трасса Е-95, по которой я вернулся в Москву. Но с другой стороны, я 2 года назад проехал по этой же дороге Владивосток-Москва. Конечно, дороги улучшаются. Конечно, города благоустраиваются. Конечно, жизнь, ну, налаживается. И это нельзя не заметить. Но медленно.
А что было дальше? Как вы через океан переправлялись?
Ну, через океан мы перелетели. Я перелетел из Сеула в Сан-Франциско. Машину мы отправили в Москву, потому что там заломили корейцы за нее невероятную цену.
Но... То есть вы собирались и по США путешествовать на
да,
машине?
Ну да, Вероник, но дело было не в том, чтобы на этой машине. Понимаете, у нас же не был такой пробег. То есть не реклама машины, а это была журналистская акция, в которой принимал участие вот «Новая газета» в каждом номере. В каждом номере было обязательно авторадио. И главное было, чтобы журналисты проехали и взяли с собой свою аудиторию. Это было главное. Мы взяли в Сан-Франциско одну машину, потом... Сережка, что там с ней было, расскажи.
Да что-то у нее там какая-то лампочка горела, да, вам она не нравилась.
Чеказон, как вот. Мы выехали из Сан-Франциско...
Нам легко в следующем же городе поменяли ее на другую, да, в которой уже все горело как положено.
В Лос-Анджелесе мы ее сдали и взяли другую машину. Мы ехали на Toyota Sienna. Довольно большая машина, причем эту машину настаивал на ней Алексей Лысенков, да? Чего-то она ему понравилась.
Еще один ваш попутчик.
Да, наш попутчик. Сам себе режиссер, все его знают прекрасно. Вот, и на ней мы, собственно говоря, и проехали большую часть американских километров.
И вот каков это был этот маршрут, откуда он начался?
Ой, Вероника.
Ой, да, я расскажу.
Давай,
значит,
давай,
мы
Сережа.
Выехали из Сан-Франциско. Мы не доехали в первый день до Лос-Анджелеса, потому что решили остановиться в Санта-Барбаре. Ну, просто потому что это Санта-Барбара, хотя ничего из себя она такого не представляет.
Но Санта-Барбара!
Да, и, собственно говоря, ничего того, что можно подумать, что вот там сейчас все эти ходят, Кэмпбелл и прочее, там ничего такого нет. Мы даже встретили там в гостинице консьержа, который нам сказал, что вот у него жена русская, поэтому он немножко говорил с нами по-русски. Вот, мы его спросили, чем все-таки Санта-Барбара закончилась, это у нас в России ее не досмотрели.
Не до конца посмотрели.
Он говорит, а я ее вообще не видел.
Вот интересно, да.
А вот, потом мы, естественно, были в Лос-Анджелесе. Из Лос-Анджелеса мы отправились в Лас-Вегас, задержавшись там на...
В Гранд-Каньоне на один
день. Потом мы посмотрели Гранд Каньон, причем это было, конечно, изумительное зрелище, потому что мы туда полетели на вертолете.
У нас был день на машине, но мы решили сэкономить и не поехали на машине. Ну, Сереж,
для того, чтобы как раз изменить маршрут и поехать по этому 70-му.
Я заплатил деньги, мы полетели на геликоптере.
Ну, там есть специальная такая услуга для всех, кто приезжает. В общем-то, это не только для нас, любой может.
Да, причем, Сергей, если ты помнишь, то мы не опустились не на самое дно Гранд-Каньона, да. А на середину где-то.
Но все равно это было 1,5, по-моему, мили вниз,
да,
и еще
полторы мили,
не километра, то есть... Это, конечно, потрясающее зрелище. Оттуда мы отправились уже вот по той самой дороге, о которой уже говорили перед этим, вот эти каменные нагромождения, где непонятно. В общем, там можно космические всякие фильмы снимать, потому что пейзажи такие. Заночевали,
70,
да? Да, заночевали мы в зеленой речке, Грин-Ривер, такой маленький населенный пункт.
Помнишь,
в штате Юта.
Где нельзя было брать 2 дозы алкоголя,
ну,
если
ты помнишь. Ну и там и курить нигде нельзя,
и
это штат Юта,
нельзя.
Это вообще...
Мы выходили на улицу, нет, но меня просто поразило, когда мы, помнишь, поужинать зашли в ресторанчик, И взяли пиво. А потом я говорю, ну, плиз виски. Ну, нельзя. Оказывается, по законам штата две дозы нельзя. Неважно, какие дозы. Вот выпейте пиво, тогда принесем виски. То есть...
Ну, видимо, это как-то связано со сбережением здоровья коренного населения, а теперь это уже просто традиция.
Ну, в принципе, индейцы, молодцы.
Да, индейцы очень,
И видимо, когда я видел тебя полезным. Выходящим ночью курить на улицу...
Да, у меня как раз эта ночь получилась рабочая, потому что у меня не шла передача через компьютер, через мобильный телефон. Нужно было передать достаточно большое количество снимков, и мне приходилось, у меня все время... сбой происходил, и, в общем, довольно долго это все было. Ну вот, а потом мы доехали до Денвера, тоже, значит, замечательная дорога, это горнолыжные курорты, долина Колорадо. Из Денвера мы двинулись в Канзас-Сити. В Канзас-Сити нас встречало огромное количество, потому что они, конечно, сами немножко ограничили, огромное количество
людей. Нас в каждом городе встречало,
да, но там было больше всего. Это, я должен сказать тут, что авторадио, я уж скажу, поскольку я в авторадио не работаю, очень интересную акцию придумал. Они объявили заранее
маршрут.
Заранее маршрут и предложили всем, кто хотел бы встретиться с участниками вот этой экспедиции, значит, как бы свои заявки подавать. И вот такие, и вот это как раз была та альтернатива вот тем пунктам авторадио в России, потому что там наши бывшие люди, либо те, кто там сейчас временно живет, они встречали и, в общем, очень много нам помогали. Это было и общение, и рассказы, и о жизни. Мы от них-то больше узнали, естественно, чем могли бы сами порасспросить кого-то. Вот. Ну, а потом уже был Сент-Луис.
Спасибо, Сергей. Нам пора прерваться и послушать выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Руководство МВД России предлагает лишать пьяных водителей их автомобилей. Речь идет о тех, кто неоднократно попадался за рулем в нетрезвом состоянии. Но защитники прав автомобилистов возражают, что такая мера увеличит объем взяток на дорогах. Изымать частную собственность за нарушение правил дорожного движения не позволяет закон, а водитель не всегда является собственником машины. Сторонники жестких мер заявляют, что конфискация автомобилей за езду в пьяном виде всего лишь вопрос времени. Совет Федерации одобрил поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности. Теперь страховые компании обязаны устанавливать повышающие, если есть аварии, или понижающие при безаварийной езде коэффициенты для всех лиц, указанных в договоре ОСАГО, в том числе при смене автомобиля. Если президент подпишет эти поправки к закону, то, вопреки своему нежеланию, страховые компании вынуждены будут внедрить единую базу данных всех российских водителей. Мэр Москвы Юрий Лужков предлагает чиновникам и бизнесменам начинать рабочий день на 2 часа раньше. По мнению градоначальника, это позволит разгрузить мегаполис от ежедневных пробок в часы пик. Противники идеи московского мэра напоминают, что и москвичам придется прибывать на прием к чиновникам и служащим намного раньше, а это неудобно. Татарстан и китайская компания Great Wall договорились создать совместное предприятие по производству автомобилей в особой экономической зоне Елабуга. Возможный объем инвестиций в рамках этого проекта – 70 миллионов долларов. Сегодня в Елабуге уже открыто дочернее предприятие Great Wall – Великая Стена Моторс. Китайская компания планирует приступить к строительству предприятия в конце ноября и собирать в Татарстане 50 тысяч автомобилей в год. Это четверть всего объема производства. Победителем европейского автомобильного конкурса «Автомобиль года 2007» стал минивэн Ford S-Max с небольшим отрывом, обошедший Opel Corsa. Третье и четвертое места также занимают минивэны Citroën C4 Picasso и Skoda Roadster. На звание «Автомобиль года» претендовала 41 машина. Жюри так и не смогло до конца определиться с выбором финалистов. В результате в борьбу за звание лучшего вступили не 7, как повелось, с 1964 года, а 8 автомобилей. Помимо названных победителей, там участвовали также Fiat Grand Punto, Honda Civic, Peugeot 207 и Volvo C30. В начале следующего года в продаже появятся BMW с водородными двигателями. BMW Hydrogen 7 оснащены 6-литровым мотором V12, который выдает 260 лошадиных сил. Но водородная семерка сможет работать не только на водороде, но и на обычном автомобильном топливе. Со дня на день в салонах российских дилеров появится самый дорогой и самый большой Subaru. Это внедорожник B9 Tribeca 2007 модельного года. Это новое поколение автомобилей класса SUV, на котором установлен трехлитровый двигатель Subaru Boxer мощностью 245 лошадиных сил. Пятиступенчатая коробка передач работает в автоматическом или в механическом режиме, а система полного привода обеспечивает 55% крутящего момента на задние колеса и 45% на передние. Британские автостраховщики заметили, что люди с разными именами с разной частотой попадают в аварии. В Британии чаще всего это случается с мужчинами по имени Габриэль и женщинами по имени Наташа. Почти каждая пятая из них хотя бы раз в год попадала в ДТП. Наташи признаны самыми невезучими третий год подряд, но это имя крайне редкое среди англичанок. Сами британцы предполагают, что аварийно опасные девушки корнями происходят из Восточной Европы. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».
Автоновости на волнах Радио Свобода представил мой коллега Анатолий Горлов. Я сейчас попрошу гостей коротко прокомментировать вот эту инициативу властей по поводу того, чтобы отбирать, конфисковывать машину у людей, которые ездят регулярно в нетрезвом виде. Юра, прошу вас.
Вероника, можно много вариантов предложить, но я за любое ужесточение. Вот если человек пьяный за рулем, за любое. Отбирать машину, сажать в тюрьму, штрафовать там на 10 тысяч долларов. Все что угодно, неважно конкретно, но это должно быть очень жестко, как это во всем мире, кстати.
Сергей, прошу вас.
Да я не знаю насчет отбирания машины, потому что ну, у нас все-таки как бы собственность в основном семейная, есть еще там дети, это... И другое дело наказывать надо, безусловно, лишать. Что значит регулярно ездит пьяным? Это значит, он неоднократно уже попадался, никаких мер, собственно говоря, к нему не принято. У него до сих пор есть права, либо он ездит без прав. Ну, тогда это уже достаточно серьезное нарушение. Может быть, тут есть смысл уже как-то и при таких рецидивах уголовный кодекс к этому делу подключать, а не отнимать собственность, мне кажется так. Вот. А самое главное, чтобы это действительно было за серьезное нарушение, а не за запах вчерашний. У нас ведь и это может произойти.
Спасибо, Сергей. Сегодня в 16:07 в эфир Радио Свобода выйдет программа «Мифы и репутации». Джеймс Бонд к выходу на экраны 21-й серии «Кинобондианы». В программе участвуют британские специалисты по агенту 007, бывший советский разведчик в Англии, а также сотрудники Радио Свобода Наталья Голицына и Андрей Шарый, написавшие для российского читателя маленькую энциклопедию книжного и кинематографического Джеймса Бонда. Повтор программы в 1:00 и в 5:00 с воскресенья на понедельник. Ведущий Иван Толстой. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Время за рулем». Ведет ее Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Сергей Кожиуров, генеральный директор «Новой газеты», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и наш постоянный эксперт. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Вьетнаме завершился саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Участники выразили готовность способствовать возобновлению переговоров по глобальной торговле. В отдельном заявлении лидеры стран АТЭС призвали Северную Корею следовать ее обязательствам прекратить разработки ядерного оружия. Россия заключила с США двустороннее соглашение, дающее ей возможность присоединиться к Всемирной торговой организации. Документ подписан американскими и российскими представителями в кулуарах саммита АТЭС в Ханое. В Москве на Пушкинской площади прошел митинг в защиту прав ребенка. Организаторы акции выступили против нарушений прав детей-инвалидов и прав матери и ребенка в родильных домах. Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью при задержании находившегося в розыске уроженца Чечни Мавлади Байсарова, бывшего командира отряда «Горец». Прокуратура намерена проверить правомерность применения оружия сотрудниками милиции. Пожар в фабрике прачечной в Москве локализован, пострадавших нет. Огнем было охвачено около 2000 квадратных метров. Полиция Великобритании подтвердила, что занимается расследованием отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Он остается в больнице в тяжелом состоянии. Индия провела испытание ракеты среднего радиуса действия, способной нести ядерные боеголовки. По официальному сообщению, запуск был совершен с военного полигона в штате Ориса на востоке страны. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что корейский полуостров должен быть зоной, свободной от ядерного оружия. Ахмадинеджад выступил с этим призывом на встрече с делегацией из Северной Кореи, где недавно было проведено ядерное испытание. Палестинские боевики обстреляли самодельными ракетами город Сдерот на юге Израиля. Сообщается о 3 раненых.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ведет ее Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Сергей Кожуров, генеральный директор «Новой газеты», и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, постоянный эксперт Радио Свобода. Мы продолжаем обсуждать кругосветные путешествия на автомобиле, в котором участвовали наши гости. Напомню, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Вот мы сегодня много говорим о путешествии по территории Соединенных Штатов Америки, но вы, уважаемые гости программы, все-таки и там были гостями. А мне хотелось бы дать еще и взгляд изнутри. О специфике путешествий на автомобиле по Америке я попросила рассказать моего американского коллегу Александра Генниса.
Если в Старом Свете все дороги ведут в Рим, то в Новом только из Рима. Если в Старом Свете дороги, связывающие узлом страны, города и соседи, главное орудие цивилизации, то в Новом Свете способ бегства от нее. В Америке все наоборот. Дороги не сокращают, а увеличивают расстояние, помогая разъехаться всем друг от друга. Густая сеть скоростных магистралей позволяет американцам привольно рассредоточиться по стране. Как великие реки, большие дороги ведут за собой вглубь континента, рассыпаясь по пути целой сетью автомобильных тропинок-потоков, каждая из которых способна забраться уже в совершенные дебри. Но и в самых укромных уголках, среди первобытных гор и лесов, всегда слышен отдаленный гул шоссе, мерно несущего автомобильное стадо от одного океана к другому. И это значит, что путнику в Америке никогда не потеряться. Следуя ясным, избегающим всяких абстракций и символов знакам, пользуясь пластмассовыми, чтобы не рвались, картами, интернетовскими инструкциями и сателлитными позиционирующими устройствами, которые подсказывают вам маршрут грудным женским голосом, каждый может пересечь страну в произвольном направлении. В крайнем случае можно ехать прямо, ибо любая дорога, как ручей, вывезет к устью, населенному бензоколонками, закусочными и полицейскими. Труднее всего обойти последних, ибо полиция – самое надежное препятствие для быстрой езды, которую так любят наши соотечественники, начиная с Чичикова. Страж американского закона, молчаливый, в черных очках и с расстегнутой кобурой, конечно, лучший друг попавшего в беду моториста, но не стоит обгонять машину с сиреной, чтобы заглянуть в душу ее водителя. Впрочем, американская дорога полна приключений вроде полицейских машин, замаскированных под штатские. Если попались, никогда не спорьте, ничего не объясняйте и ни на что, кроме суда, не надейтесь. Друзья из России меня часто спрашивают, что будет, если дать полицейскому взятку? Я честно отвечаю, что не знаю, но подозреваю, что у вас будет достаточно времени, чтобы об этом поразмыслить неволе. Проще следить за знаками, помня, что на густонаселенном Востоке ограничение 55 миль в час, на Среднем Западе 65, на Дальнем 75. Но даже в бескомпромиссно пустынной Канаде меня штрафовали, указав на опасность, которую я представляю для выходящих из тундры лосей. Если вы видели лося, то догадывайтесь, кто из нас больше рисковал. При всем том, американская дорога, как греческая философия, учит во всем блюсти меру, включая и законопослушие. Даже полицейские не рассчитывают на то, что вы строго соблюдаете ограничения скорости, если не превышать ее за пределы транспортного ритуала – миль 5-7 в час. Другими словами, в автомобильном этикете Нового Света нет ничего специфического, кроме здравого смысла. Вооружившись им, вы сможете насладиться главной достопримечательностью Америки – дорогой. Что вам сказать, несложно всюду, кроме грубого Нью-Йорка. Остальная Америка ведет себя на шоссе учтиво, как в церкви. Если вы не висите на хвосте, не мечетесь, не изображаете знаками, что вы думаете о встречных, и не отдаетесь импульсивному желанию разбить бивак, справить нужду или устроить пикник на обочине.
Рассказывал Александр Генис. У меня вопрос вот к гостям программы. Скажите, насколько ваши впечатления совпадают с впечатлениями жителя Соединенных Штатов?
Мои впечатления, вот мы с Сергеем только на 23-й день, помнишь, Сереж, на 23-й день путешествия по Соединенным Штатам мы раскусили главный...
Мы разглядели просто,
мы разглядели,
как они работают.
Мы десятки раз видели на наших глазах Главный принцип работы американской потрясающей полиции. Кстати, как же они работают?
Дорожные,
да. То есть мы спрашивали до этого, ну, ребят, ну, расскажите, вот у тех, кто живет там в Америке, да, расскажите, каким образом они умудряются быть мгновенно там, где необходимо. Нам говорили разные версии. Первая версия, Сергей, помнишь, была, что у них там диспетчерская, телекамеры, они сидят там.
Ну, там радары, да, чуть ли не со спутника смотрят, где-то есть центр, осматривают, в котором...
Радары чуть ли не за угол там, то есть им не нужна прямая видимость, чуть ли не за угол. Оказалось гораздо проще. Расскажи, Сергей.
Ну, дело в том, что все участки дороги для дорожной полиции, а она в основном следит за одним единственным нарушением. Тут Генис абсолютно прав. Александр, кстати, постоянный автор «Новой газеты», между прочим. Вот, он совершенно прав, что...
Они возникают?
Возникают они всегда неожиданно, возникают всегда сзади для нарушителя. Вот, но дело в том, что все участки дороги, они как бы поделены между дорожной полицией, и они их контролируют. Причем контролируют весьма своеобразно. Там есть два, видимо, основных принципа. Либо полицейская машина не особо как бы раскрашена, не особо отличаясь, и без этой, без большой...
Да,
этой,
совершенно. Вот такая
без,
же,
без этой люстры на крыше, а там с небольшими, очень-очень узкими этими мигалками. Она просто движется в потоке, отслеживая нарушителей. Либо они стоят как бы, отслеживая сразу два направления, и туда, и сюда, где-то между основными потоками, куда обычному автолюбителю свернуть нельзя, они постоянно разворачивают и совершают вот эти вот круги. И вот я даже просто, когда вот мы вот обнаружили вот эту работу, я просто видел, что вот уже чувствую, что, ну, просто по российским меркам, что вот здесь будет сейчас засада. Видно, что там немножко какой-то разрыв есть в лесу. И точно, я конечно, скорость убавил до положенных плюс 5, вот как и
было сказано.
Кстати, Сергею
принадлежит рекорд кругосветки. С чем вы можете его поздравить?
И тут же...
Поздравляем.
1200 километров по Соединенным Штатам.
Ну, кстати,
за световой день, Сереж.
Ну, кстати, за световой день в России 1380 я проезжал по совершенно другим дорогам. Но
да,
дело не в этом.
Но там же лимит скорости.
Да, лимит скорости раз, тут можно наверстать. А самое главное, на американских дорогах есть одна большая трудность. Вот это вот ограничение скорости и вот этот поток, который движется одинаково абсолютно, который практически исключает маневры на дороге и так называемую спортивную езду, он очень утомительно и усыпляет.
У нас есть звонок. Искандер Кузеев из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Мне кажется, вот путешественники наши избежали самых сложных участков кругосветного путешествия, судя по их маршруту, это пересечение сухопутных границ в Европе.
Почему?
До сих пор эти границы представляются такими, какими они были вот 15 лет назад. Границы на замке с огромными очередями на границе.
Спасибо, Искандер. Да. Сейчас
Искандер,
расскажет.
Вы не правы. Все границы я проехал Европы от Лиссабона до Хельсинки. Это и скажу вам, что Шенген — это гениальное изобретение человечества. Больше ничего не скажу. Никаких границ.
Другое дело, границы между Финляндией и Россией, да, тут могут быть проблемы.
Да,
и очереди,
там
и
были
что
проблемы,
угодно.
Да.
Но внутри-то шенгенской зоны...
А Шенген – это гениальное изобретение современного человечества.
Еще один звонок. Владимир Александрович из Кемеровской области. Здравствуйте,
здравствуйте.
Прошу вас.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы сказали, что во всем мире борются с алкоголизмом за рулем. Однако в вашем репортаже, опубликованном в «Новой газете» номер 84, написано, что во Франции допускается 0,5 промилле. Как вы можете это не соответствовать?
Ну, 0,5 промилле – это выпил бутылочку пива и сел за руль. Это где-то 0,3. А 0,5 – да, во Франции 0,5. Кстати, было недавно 0,8. Французы сократили норму. 0,8, это можно было выпить и, скажем, рюмку портвейна. Вот, и что? А у нас, кстати, в России до сих пор нет узаконенного нормы содержания алкоголя в крови. И это плохо. Я буквально вчера встречался, кстати, с Федором Владимиром Александровичем, сенатором от Карелии.
Ну и бывшим начальником,
да, бывшим ГАИ. Начальником ГАИ России. И буквально, вот первая информация для вас. Самое свежее. Должна быть узаконенная норма. Это не значит, что можно выпить и сесть за руль. Но это по закону 0,2 промилле. Это самая жесткая норма. Она будет у нас в России.
Скоро ли она будет?
Она будет буквально, ну, поверьте мне, месяц-два.
Потому что при отсутствии этой нормы и при том, что собираются конфисковывать автомобили за пьянку за рулем, да, ну, сами понимаете,
произвол,
да?
Произвол, конечно, может быть.
Может быть, все что угодно.
Да,
да. Ну, то есть не медицинские показания, инспектора ГАИ.
Кстати, в Соединенных Штатах, знаете, какая норма? Ну, там во всех штатах по-разному, но где-то 0,08. Не 0,2, как у нас сейчас. 0,2 это бутылка пива, да? А 0,08, гораздо меньше.
И при этом, как мне кажется, очень точно Юра в одном из репортажей заметил, в Америке они, полицейские, они
принюхиваются.
Они не принюхиваются к водителю, они к нему присматриваются.
Приглядываются.
Как он себя ведет, адекватен.
Да, вот это самое главное, а не то, что там вдруг показалось инспектору, что что-то здесь не так пахнет.
Как в России. С пейджера, а слабо вам землю пешком обойти на автопилоте? Подпись «Добрый».
Да, какие проблемы? Надо будет, обойдем.
Не малейших, да? Скажите, а вам самим доводилось попадаться полицейским в Америке, в Европе?
Сереж,
еще где-то?
Ты сидел впереди, расскажи.
Ну, мы только выехали из Сан-Франциско, не только где-то миль 100 проехали. Значит, за рулем, за рулем был Алексей Лысенков. Водитель, кстати, очень хороший, скоростной, он, видимо, он даже и сохранил эту манеру российского вождения. Когда есть свободная дорога, значит, надо ехать столько, сколько можно. Практически до конца сохранил, но тут не удалось, потому что мы, видимо, как-то чуть-чуть оторвались от потока. В это время как раз звонили из Москвы с авторадио, он еще что-то хотел.
Илюша,
он еще что-то говорил по телефону. В это время мы услышали сзади сирену, вот замигали как раз вот эти все сигнальные огни, фары. Нас остановила полицейская машина. Женщина, полицейский, офицер.
Кстати, симпатичная.
Да, они работают, кстати, дорожная полиция работает в одиночку. Несмотря там мужчина, женщина, она вышла. Мы, зная, что, в общем, по всем этим фильмам голливудским, что
руки на руль,
что двигаться нельзя, выскакивать нельзя, встречать инспектора нельзя. Мы сидели, дожидались, когда, в общем, эта кара нас достигнет.
Помнишь, руки
на объяснив, руль. Да, объяснив, что мы российские журналисты, вообще первый день еще по России, мы, в общем, успели договориться, хотя нам было сказано, что вы давно уже движетесь не в потоке, да. А минут 15 я за вами наблюдаю, как вы уже
15 миль в час.
Оторвались. Да, это, в принципе, довольно серьезное превышение, и будь кто-нибудь вот у нас за рулем американский водитель, он бы имел большие неприятности. Не в том смысле, что его суд оштрафовал бы на достаточно крупную сумму денег, а неприятности были бы в том, что вот эти штрафные баллы, они бы на очень-очень долгое время остались бы в компьютере. Да. Не исключено, что следующее нарушение грозило бы лишением прав, но самое главное, уже это нарушение грозило бы увеличением медицинской страховки. Значит,
автомобиля.
Ну, естественно, что автомобиля тоже неприятностями в карьерном росте и очень большими, да, очень большими неприятностями.
Но она нас простила.
Да, и вы вышли сухими из воды.
Ну, потому что мы иностранцы. Нам, правда, местные жители сказали, что, в конце концов, такого серьезного наказания, как для американского гражданина, для вас, естественно, не будет, потому что, ну, что с вас взять? Вы сегодня
приехали. Но мы этим не пользовались. Мы были самыми дисциплинированными водителями.
И вот после этого случая мы очень четко соблюдали все скоростные режимы на всех дорогах Америки.
Да, и Сергей Николаевич поставил рекорд, кстати. За световой день он проехал по американским дорогам. Да.
По американским дорогам. Напомню, что рядом со мной в студии Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, и Сергей Кожеуров, генеральный директор «Новой газеты». На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. А вот что вы скажете об американской манере езды? И, кстати, различается ли она в разных штатах, там, скажем, на севере, на юге? Вот я помню, меня в Майами совершенно поразило, что там местные жители вообще не особо тщательно соблюдают правила. Например, могут точно так же, как москвичи, развернуться через две сплошные линии. Но не дай бог, если кто-то пытается подрезать, они очень удивляются, бывают очень недовольны. Вот это вот не принято.
Вы знаете, Вероника, я внимательно вот наблюдал на протяжении всей поездки этих 13 тысяч километров. И скажу вам откровенно, что уровень водительского мастерства все-таки в России выше, чем в Америке. И это видно было не только, но на шоссе трудно это заметить, да, люди едут. Во-первых, не принято почему-то в Америке процентов 50-60 включать поворотники. Сергей, помнишь?
Да. Ну, я думаю, что еще дело в том, что там практически 100% населения взрослого за рулем, а у нас все-таки либо тот, кто очень любит это делать, либо тот, кто уже давно это делает. Это раз. Во-вторых, насчет разворота на через две сплошные линии. Но, как нам объясняли, некоторые правила допускают в населенных пунктах такие маневры. Я бы посмотрел, кто бы развернулся, попробовал бы на шоссе, на трассе, на хайвее. Но там, кстати, разворачиваться негде, потому что там потоки не встречные. Да.
Разделительные вот. Барьеры, да?
Значит, я думаю, что там не так строго наказываются какие-то мелкие нарушения в городе, если это не связано с наглостью, с лихостью. Ну, просто, так сказать, неумение водить.
С умыслом.
Да, неумение водить, они друг другу прощают. А вот хамства там нет. И знаете, мне кажется, это все-таки зависит от того, что... вот мы часто жалуемся на хамство наших водителей в России, но это все-таки зависит от организации движения, а не столько от менталитета населения,
да,
как
да.
это принято считать. Потому что если тебе негде схамить, так ты и привыкнешь быть законопослушным. Если ты знаешь, что единственное и самое строгое нарушение, за которым следят, и за которое ты обязательно попадешься, это превышение скорости, значит, ты будешь соблюдать этот скоростной режим и превышать ровно настолько, сколько полиция как немножко позволяет, там, те самые 5-7 миль. Вот. А вот сделать то, что делается у нас, из-за того, что невозможно проехать, ведь хамство возникает в пробках прежде всего. В Соединенных Штатах мы пробки видели очень редко.
Не видели.
Может быть, в Нью-Йорке один раз видели достаточно большую пробку, но ее создала сама полиция, когда эвакуировали да. какой-то мотоцикл, но сразу четырьмя полицейскими машинами. В результате на 8 миль остановили все движение. Ну, это такие издержки небольшие у них. А в принципе этого нет, пробок. Негде нарушить. Главное, и негде схамить. И водители там как бы терпимо относятся друг к другу. Вот они не агрессивны.
Необычные дорожные знаки какие-нибудь были? Что-нибудь, что поразило? Вот знаете, меня что поразило? В Майами один дорожный знак. Мы ехали на острова, на Кивест мы ехали.
Да-да-да.
По дороге увидели надпись «Крокодайл кроссинг». Крокодилы переходят дорогу.
Ты мне объясни, вот сейчас хотя бы, вот здесь, вот честно, перед микрофонами, мы крокодилы переехали? Не, ну помнишь, фанера какая-то была под колесами, я еще говорю, Сергей, сейчас она поднимется, а ты говоришь, да это крокодил раскатанный.
Да ведь еще, наверное, не дай бог такого крокодила сбить, потом ведь не расплатишься.
Нет, раскатанный крокодил уже. Крокодил кроссинг и крокодил клозд.
Да, зона
закрытая, значит, для крокодилов.
Да, зона для крокодилов, да, это такие, когда рядом с дорогой вода, и там такой плавающий барьер, который предупреждает, что, в принципе, они здесь находятся и могут вылезти. Будьте внимательны.
Нет, но когда барьер...
А переход для крокодилов, это, конечно, потрясающе. Мы действительно такой знак видели, мы его даже фотографировали специально.
Да мы с тобой крокодилы переехали, ты не помнишь просто. Ты сидел за рулем.
Нет, ничего подобного.
Все-таки, наверное, это была фанера.
Знаете, насчет дорожных знаков, что любопытно. Вот дорожные знаки в том виде, как мы их себе представляем, рисованные, как-то больше встречались на Брайтон-Бич вообще. Это, да. видимо, российская такая традиция. Там мало дорожных знаков, рисунков. Там в основном надписи.
Надписи, да.
Надписи обозначают, что нельзя обгонять. Надписи,
нельзя разворачиваться.
Надписи обозначается лимит скоростной. Надписью обозначается, что нельзя поворачивать на красный, что, в принципе, обычно можно правый поворот делать на красный, если никому не мешаешь. Но вот если уж нельзя, так будет надпись. В основном надписи.
Да,
поэтому надо читать.
Надписи, да.
Не столько смотреть, сколько читать.
С пейджера сообщение. В Америке ГАИ, не ГАИ, конечно, дорожная полиция, приглядывается к водителям, а не принюхивается, потому что сильно распространено наркотическое пьянство за рулем, на запах невоспринимаемое, а последствия даже более ужасные. У нас, к сожалению, это тоже среди водителей начинает распространяться, пишет Николай.
Николай
видимо,
абсолютно прав, видимо, да.
Прав,
да?
Конечно.
И еще сообщение. Москва всегда отличалась очень агрессивным стилем вождения, а сейчас он превратился в беспредел, который дополняется бескультурием, хамством и часто недостатком умственных способностей к управлению, несмотря на марку авто. А что за границей? Выбрасывают ли там мусор из форточек автомобилей? Спрашивает Дмитрий.
Дима, отвечаю, тот, кто ездит по Москве, легко будет ездить и по Нью-Йорку, и по Парижу, и по Лондону, по любому городу. Потому что то, что творится в Москве, не имеет прецедентов. А насчет выбрасывания, нет, Дима, не выбрасывают. За окурок в штате Калифорния $1000
штраф выброшенный.
Вот. И не советую выбрасывать. И берегите вы свои города и в том числе и Москву.
А какое впечатление произвела на вас система американских дорог? Вот на хайвеях трудно разобраться, трудно найти дорогу?
Я скажу кратко. Вечером мы приехали в Бордентаун.
Ну, это Юра хочет сейчас...
Сережа поехал за пиццей, за два квартала. Вернулся он через 3 часа. А вот дальше он сам расскажет. Ну, бледный, мокрый, потный, и руки дрожали. Сереж.
Ну, это большое привлечение. Нет, дело в том, что запутаться можно. Запутаться можно, и вот почему. Дело в том, что на американских дорогах, в отличие от Европы, например, нет обозначений населенных пунктов и городов, которые вы знаете. Там в основном обозначение, все стыки, переезды, связки, развязки, все обозначается номерами дорог. Если у вас нет под руками карты, если у вас нет навигатора, как вот принято
Сергей,
в Америке...
Сергей, ты уехал без карты, без телефона.
Да, а так получилось, что я отъехал недалеко, Атлас
остался... Оказался за 35 километров.
Атлас остался в номере гостиничном. Все, значит, телефон я тоже просто с собой не взял. Просто проскочил одну дорогу, попытался развернуться, и вот тут уже и началось. Вот тут началось крутеж. Что в этот случай можно сделать? Нужно, во-первых, вспомнить номер дороги, по которой вы до этого ехали. Вот я, собственно говоря, когда решил успокоиться, так и сделал. Я просто вспомнил карту. Зрительно вспомнил номер дороги, поехал в нужном направлении, просто в нужном направлении, потому что в машине был электронный компас. И тут же через 15 минут был уже дома. А до этого можно было погулять.
Да.
А вот наш слушатель по имени Андрей беспокоится, как инспектору ГАИ, врачу-наркологу определить водителя в наркотическом опьянении, ведь есть синтетические наркотики, которые невозможно определить.
Это так вопрос не к нам, а к медикам.
Ну, как вот, если уж на то пошло, вот американские-то полиции нам рассказывали, как они присматриваются-то на самом деле.
Есть
элементарные тесты, которые, значит, предлагается выполнить подозреваемому водителю. И если подозрение инспектора не рассеялось после выполнения этих тестов, ну, чисто на движение определенное, то, естественно, там уже потребуется помощь врача.
Он может предложить пройти там по прямой линии, там по той же осевой, он может предложить достать нос, ну как обычно, да, правой рукой.
Какие-то
там
простейшие вещи.
Вот. Но если он видит, что вы абсолютно пьяны, то тут же наручники, тут же.
Звонок из Москвы. Надежда Аркадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот последний короткий вопрос. По тротуарам там ездят машины,
нет,
вот водители?
Нет.
Даже
по обочинам не
ездят.
Даже
нет.
По обочинам дорог не ездят, которые заасфальтированы, да, так же, как ряд для движения. Но если это сплошная линия отделяет от обочины, то заехать туда можно только в сопровождении полицейской машины, когда вас уже остановили. Вот там они стоят на обочине. При этом все проезжающие мимо освобождают еще целый ряд дополнительно.
Да.
Какие уж там,
да,
тротуары.
Да. Гораздо больше порядка, к сожалению.
Самое сложное вот в путешествии по Америке что было?
Самое сложное, вы знаете, ночью работать, а утром ехать.
Ну да, вот потому что накапливающаяся усталость.
Да, усталость, потому что Сергей передавал материалы в газету, которая, кстати, в каждом номере печатала материалы. Потому что я передавал материалы. И вот я просто вот снимаю перед Сергеем шляпу. Можете себе представить? Две ночи вообще не спать. И потом садиться и ехать.
А при этом ведь еще постоянно происходит смена часовых поясов, насколько я,
да,
понимаю.
Да, нет.
Тяжело было?
Ну, вы знаете, по Америке она была не такая сильная, потому что когда мы встретились в Сан-Франциско, у нас разница была 7 часов.
11, а потом 8.
А, да, 11, а где-то уже на побережье Бостона, Нью-Йорка была 8, да? То есть всего 3 часа. Но когда мы ехали с Евгением Калугиным по России, да, каждый день 1 час у нас время украдывало, как бы.
Юра, вы сказали, что в этот приезд в Америку вы сделали некое открытие. Какое?
Вы знаете, я был в Америке много раз. Наверное, не наверное, а точно знаю, что это раз 4-й. Я ее проехал, я в ней жил, я в ней работал. Я сделал открытие. Америка не великая страна. Величайшая.
Сергей,
вот так вот.
А вы сделали какое-нибудь открытие?
И при том, что все время у него находились критические замечания.
Нет, ее можно не любить, но не восторгаться, не восхищаться тем, что сделали американцы, той великолепно отлаженной государственной машиной. Мы видели, мы, вы знаете, мы проехали 13 тысяч километров. Я инженер. Мне не надо заходить на завод, чтобы узнать его продукцию. Великолепная машина. Великолепная. Поздравляю всех американцев.
И у нас есть еще буквально полторы минуты для того, чтобы... Юра, расскажите, пожалуйста, как завершился ваш маршрут? Где, то есть, ну, после Америки что было?
Ну, Лиссабон. Из Нью-Йорка я прилетел в Лиссабон. Из Лиссабона, значит, уже на спектре Мадрид, Париж, Гамбург, Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Санкт-Петербург, Москва.
И вот ваше впечатление от этой части пути. Ну, естественно, знаете, от европейской Европе... отдельно,
ой,
от российской.
Я
отдохнул.
Вы не представляете. Можно сказать, вот не для эфира, да?
Ну, мы в прямом эфире.
А,
так что,
в Лиссабоне, когда я вошел в гостиницу, увидел, что там все европейское, там 220 вольт, там нормальные розетки.
Хотелось пальцы в розетку.
Я залез в мини-бар. Немножко выпил, конечно. Я был счастлив. Во-первых, в Лиссабоне все говорят по-французски. А у меня с английским напряг. Вот, я чувствовал себя в Европе как дома. Естественно, Испания, Франция, ну, Германия уже хуже. Была уже дорогой к дому. Я так соскучился. Вы знаете, 2 месяца мне не было дома.
В России как вас встречали?
В России на границе с Финляндией, вернее, вот когда Финляндия кончилась, меня встретил сын. Вы знаете, я обнял его и заплакал.
Ну, в общем, вы, как я понимаю, путешествием оба очень-очень довольны.
Да, я очень рад, что меня судьба свела вот с Сергеем, потому что он на меня орал много раз, и я на него, но мы остались друзьями.
Ну что ж, спасибо большое, Юрий, спасибо, Сергей. В следующем радиочасе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Свободные темы», в которой будет обсуждаться ограничение прав иностранцев на работу в России. В гостях у «Радио Свобода» депутат Мосгордумы, заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин, депутат Госдумы России, заместитель председателя Комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Савельев, а также главный редактор афганской газеты «Навидерус» Фарух Фарда и студенты столичных вузов. Ведущий программы Каран Агамиров, повтор в понедельник, простите, в 20 часов сегодня и в понедельник в 2 часа ночи. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем». Ее вела Вероника Баде. В программе участвовали Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и наш постоянный эксперт, а также Сергей Кожеуров, генеральный директор «Новой газеты», продюсер программы Наталья Флоринская. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Мы не будем платить $230 за 1000 кубометров газа.
Зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы.
Я должен прямо сказать, что у нас не Европа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
4 из 10 американцев выразили уверенность, что при демократическом большинстве в Конгрессе дела в США пойдут лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15000.